не так много времени тому назад мы говорили о том, что нам нужно быть Божьим благоуханием, Христовым благоуханием, помните, и нам нужно торжествовать во Христе. Вот эта проповедь, которая была о силе нашего влияния, и сталкиваясь в разных ситуациях в жизни, мы обнаруживаем, что среди верующих людей в христианском обществе, даже, может быть, среди евангельских христиан, не так уж много сильных, по-настоящему влиятельных, сильных христиан, стабильных. Много христиан, большинство христиан в церквах, большинство людей религиозных даже, которые, ну, скажем, не в евангельских церквях, они просто религиозные, но по сути своей они слабые, они сомневающиеся, колеблющиеся. Они не стоят твердо на каком-то основании. И иногда в своей жизни мы себя обнаруживаем в таком состоянии, какой-то упадок сил, да. Мы вот вроде бы, мы понимаем истину, мы читаем, мы изучаем Слово Божье, но иногда вот есть моменты, когда мы чувствуем себя бессильными перед каким-то вопросом, в каком-то преодолении своего какого-то, скажем, порока или своего минуса какого-то, своей плохой привычки, будь то в какой-то ситуации житейской. Мы понимаем, что у нас не хватает силы, что мы бессильны. И задаю я себе и спрашиваю себя и вас, нормально ли это, должно ли так быть или нет. По крайней мере, это естественно. Не хочу вас сразу пугать, потому что мы люди в плоти живем на этой земле. И это естественно, что бывают такие моменты, бывают скачки в настроении, бывают скачки в силе, бывают скачки в нашем духовном состоянии. Но когда случаются такие моменты, возникает другой вопрос. Где же нам взять этих сил? Где восстановить? Как восстановить эти силы? Сегодня я бы хотел поговорить о силе. И хотел бы в первую очередь заметить, что когда мы говорим о силе, просто вот о термине «сила», то нас всегда сила привлекает. Вы согласны с этим? Сила нас всегда привлекает. Мы видим сильного человека, и нам приятно на него смотреть. Вот не так давно были выборы, да? Мы там видели сильных политиков, такие дебаты, доказывали свое. И нам было интересно посмотреть. Ну, это там клоун, а вот это человек, вот это сильный, да? Нас привлекает сила. Или, может быть, молодой парень идет по дороге, ну, скажем так, он не особо физически натренирован. И раз смотрит, перед ним идет, ну, качок, мышцы везде торчат. О, вот это да, я тоже такие мышцы хочу, да? Нас привлекает сила. И в Библии есть тоже такие примеры, такие моменты. Вспомните историю Голиафа, Давид и Голиаф. 1 Царств, 17 глава. Помните, Голиаф выходил вперед, перед войском Израилевым стояли два войска, израильское и филистимское. И Голиаф выходил 40 дней вперед, один человек становился и начинал поносить это израильское войско. Обзывать, поносить, смеяться над ним. 40 дней он выставлял свою силу, выставлял себя. И какая была реакция? Те, которые за ним стояли, за его спиной, филистимляне, они ликовали, они радовались, торжествовали. Ох, у нас какой сильный боец, никто против него не выйдет. Израильтяне же, страх, смятение, молчали, никто не смел. Даже царь, даже самые там знатные военачальники, сподвижники царя, те, которые рядом с ним были, никто не посмел выйти 40 дней. И вот в один прекрасный день так же самое выходит Голиаф, и появляется один сильный человек. Кто? Давид, пастушок, маленький юноша, не особо сильный, не накачанный. Вот если мы еще вот один момент, представим себе такой момент, что Голиаф в один прекрасный день вышел, посмотрел на израильтян и подумал, на самом деле не такие уж плохие ребята, может я перейду на ихнюю сторону, и на 180 градусов поворачивается. И своим говорит, пу на вас, я сейчас с ними. Реакция, сразу изменилось бы все, да? Уже у тех страх, у этих радость. Но не в этом дело. Дело не в силе физической. Появляется Давид, совсем не сильный физически, но с огромной силой духа, молодой парень. И он говорит, кто ты такой, чтобы поносить войско Господне? Кто ты такой, чтобы народ Божий поносить и издеваться над ним? И мы знаем конец этой истории. Давид побеждает Голиафа маленьким камушком, не кулаками, не оружием, не какой-то амуницией, не из пушки в него стрелял, а бросил маленький камушек и метко попал. Вы знаете, Давид, когда победил Голиафа, все внимание переключилось на него, на его силу. Людям было странно, люди не понимали, как это может быть. Вот такой вот и вот такой вот. Как? У Давида были старшие братья там в войске. Они бы могли сказать, что, о, молодцы ребята, так-то они натренировали своего младшего братишку. Вы, наверное, его дома там боретесь с ним по очереди, тренируете. У него три брата были, которые пошли на войну с Саулом, которые были сильные, натренированные воины. Но никто не обратил внимания на этих его братьев. Вы сидели, как и все, и не выступали, не выходили. Но он все сделал сам. С помощью Господней. У него была сила духа, не сила физическая. Еще примеры сильных людей духом. В Библии есть такие, как Даниил, помните, и трое его друзей. Когда они оказались в плену, насколько сильны духом были эти молодые люди. Они доминировали в той стране, они доминировали в том обществе. Никто не мог переучить их, что ли, или заставить их делать то, что они не хотят делать. Они готовы были идти на все, но они не изменили бы своим принципам, своим ценностям. Это по-настоящему сильные люди. Апостол Павел и его соратники – это люди, сильные духом. Посмотрите, как Павел говорит во 2 Коринфянам 4:8-9. Я сегодня буду цитировать много мест, и хотел бы, если у кого-то есть возможность, можете записывать, возьмите ручки, и дома сможете еще раз перечитать и поразмышлять. 2 Коринфянам 4 глава 8-9 стих. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены». Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. На ком сегодня концентрируется наше внимание? Кто привлекает нас своей силой? Вот этот вопрос хочу, чтобы мы задавали себе сегодня. Кто? Какие-то звезды, о которых там каждый день по телевизору что-то говорят? Или какие-то политики? Или, может быть, крутые бизнесмены какие-то, или, может быть, не знаю, другие какие-то люди, спортсмены, да, каждый в своей области, то, к чему он более привязан. Может, они больше всего нас привлекают. Быть сильным сегодня очень популярно. И смотрите, везде, на каждом углу, фитнес-клубы, спортзалы, и все тренирует в силу физическую. Все тренирует в силу человеческую, да? Идите, платите денежки и тренируйте мышцы. Качайтесь, и вы будете здоровы, вы будете сильны, вы сможете противостоять. Можете сходить на уроки по карате или по каким-то другим боевым искусствам. Если что, вас где-то в подворотне остановит, сможете там два приема, и человек в ауте. Вот, идите, тренируйтесь, пожалуйста. Но разве этого хочет от нас Бог? Нам необходимо иногда быть сильными. Нам с вами нужно быть сильными для преодоления каких-либо жизненных трудностей. Мы соглашаемся с этим. Препятствий. Мы с вами живем в очень непростом и пушистом мире. Но это не означает, что это та сила, которую проповедует весь сегодняшний мир. Безбожный. Есть большая опасность попасться в ловушку дьявола. Неправильно понимая истинные ценности и следовать по пути самоутверждения, самовозвышения. Сегодня весь мир по этому пути следует. Весь мир основан на человекоцентризме, что я превыше всего. Я царь сам себе, я сам себе режиссер. И есть три момента, три позиции, через которые люди возвышают себя. Первое – это возвышение через религию. Для некоторых людей в мире религия является лишь инструментом для достижения своих целей. Как это ни прискорбно понимать и знать, но я сам сталкивался с моментами, когда люди приходили в церковь и говорили, спрашиваешь, ну почему ты пришел к нам в церковь? Ну я слышал, здесь хорошие люди, здесь меня всегда примут, обогреют, приласкают, здесь можно поговорить. Да? Кто-то приходит и из молодежи, да, почему ты пришел в церковь? Да вот думаю жениться, а в миру какие-то девушки все не такие, нехорошие. Вот, а вот у вас тут девушки такие хорошие, приятные. Да. У каждого есть свои цели. Ну, это неправильно. Это в корне неправильно использовать религию в таком смысле. Есть некоторые религиозные или верующие люди даже, которые элементарно возвышают себя и хвастаются как бы какими-то вещами, которые, казалось бы, естественны для христианина. Они должны быть. Да, кто-то может сказать, что утверждает в себе, знаете, какие-то качества там. Я вот, допустим, жертвенный. И потом говорит всем, вот, а я, знаете, пожертвовал вот на то дело Божие столько-то и столько-то. Да? Кто-то может сказать, а я пою в хоре и регулярно хожу на спевки. А кто-то скажет, а я молюсь там, а я это... Даже некоторые могут хвалиться своим смирением. Утверждать в себе смирение. Знаете, Библия говорит, называет это самовольным смиренномудрием. Помните, апостол Павел говорил, никто да не увлекает вас самовольным смиренномудрием. Люди могут говорить, что вот, молодец я, вот до какой степени смиряюсь. Но это уже не смирение. Яркий пример тому Луки, 18 глава, 11-12 стих. Молитва фарисея, помните, как он молился? «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что имею, приобретаю» и так далее. Вот яркий пример. Как бы религиозный человек все правильно делал, но если бы он только не перечислял это, если бы в его сердце было другое понимание вещей. Второй момент, вторая позиция – возвышение через отрицание религии. Яркий пример, многие из нас были участниками этого, да, то есть переживали этот период. Помните времена социализма, Советского Союза, атеизм? Он проповедовался, он преподавался в школах. Может быть, некоторые даже в школе имели, или в каком-то учебном заведении высшем, имели этот предмет, изучали предмет атеизма. Когда люди говорят, что нам какой Бог? И атеисты утверждают, что религия или вера в Бога – это костыль для слабых. Что те, которые верят в Бога, они слабые. Они считают, что они сильны. Но Библия дает нам другую альтернативу того, что предлагает атеизм и что предлагает безбожество. Вместо утверждения себя Библия требует отвержения себя. Луки 9:23. Вместо самовозвышения Библия требует самоунижения. Луки 14:11. Вместо уверенности в себе Библия требует нищеты духа. Помните? Блаженные нищие духом. Вместо гордости Библия требует смирения. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Вместо доминирования над другими Библия требует духа служения. Сам Христос говорил, что я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы я послужил вам. Третья позиция – это возвышение себя через либеральные формы религии. Это, по сути дела, попытка объединить между собой предыдущие две позиции. Адаптация учения к Библии, учение Библии к внутреннему желанию утвердить и возвысить себя. Этим занимаются так называемые христианские гуманисты. И многие, очень многие, сейчас на каждом шагу встречаем христианских психологов, которые проповедуют это и говорят, что пытаются примирить Бога и общество. Но они непримиримы, они несопоставимы друг с другом. На самом деле все эти позиции возвышения себя, они лгут. Они вводят христиан в заблуждение. Стоя на одной из этих трех позиций, человеку никак не понять тот факт, что Христос, будучи совершенным Сыном Божьим и придя в этот мир, избрал совсем другой путь. Это никак не вписывается в учение о высокой самооценке и то, что необходимо добиваться силы. Посмотрите, что говорит Библия. Филиппийцам 2 глава 7 по 10 стих. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени» и так далее. 2 Коринфянам 12:10. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах и нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, говорит апостол Павел, тогда я силен». Ефесянам 3:16-19. Молитва Павла. И когда он говорит, смотрите, только некоторые слова приведу. «Да даст по богатству славы своей, даст вам крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что и ширина, широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Нужно сказать, что разные люди воспринимают силу по-разному. Кто-то на самом деле понимает силу не только как физическую, понимает под словом «сила». Кто-то понимает как какую-то силу воли, как психологическую равновешенность, да. Кто-то считает, что сила – это влиятельность или власть. Сегодня мне хотелось бы подробнее остановиться на одном месте из Писания и более подробно поразмышлять над тем, что такое истинная сила и где находится ее источник. Итак, это место Псалом 61. Откроем Псалтирь, книга 61 Псалом. Мы его все хорошо знаем, много раз читали, может быть, даже наизусть кто-то знает. Это Псалом Давида. Давайте прочитаем его. Псалом 61. Начальнику хора Иудифимова Псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него. Во всякое время изливайте перед Ним сердца ваши. Бог нам прибежище. Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей, ложь. Если положить их на весы, все они легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается. Не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. У тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Время, когда Давид был молодым юношей, уже было далеко позади, он уже был состоявшимся царем. И этот псалом он написал в то время, когда он убегал от своего сына Авессалома. Царство Израиля уже было установлено. Народы, жившие вокруг, трепетали перед силой израильтян. Они платили им дань. Экономика была на высоте в царстве. Люди жили хорошо. И вдруг, как гром среди ясного неба, Авессалом, родной сын, восстает на отца. Предает. И написано в Библии, описывается, что он высмеивает его. Захватывает власть. И Давид вынужден бежать от него. Когда он бежал, Давид четко понимал, почему это все с ним случилось. Причина была в его грехе против Урии, хитиянина, да? Он знал, что так будет. Ему это было уже предсказано через Нафана, когда пророк Нафан пришел и сказал ему, что его ждет. 2 Царств, 12 глава, 9 по 12 стих. Давид понимал, что, что имеет дело не столько с людьми, которые на него восстали, а с самим Богом. И бессмысленно противиться ему, бессмысленно противостоять, бессмысленно как-то пытаться сражаться, потому что это воля Божья. Он понимал, что не может положиться на силу своих слуг, на силу тех людей, тех сподвижников, тех друзей, военачальников, которые часть из которых ушли с ним, которые остались с ним. Он не мог полагаться на силу вот этого вот отряда, своих людей, потому что он знал, что сам Бог допустил это. Псалом 61 раскрывает нам в контрасте два типа силы. Давид о них говорит. Он показывает с одной стороны на несостоятельность или на иллюзию силы людей, и с другой стороны на глубокую и надежную силу Бога. Первая часть – иллюзия силы. Что это такое? Во-первых, Давид говорит об иллюзорной силе людей. Он говорит, что сила людская, люди, вообще это иллюзия силы. Это не настоящая сила. Посмотрите, люди, которые пошли за Авессаломом, совершили ошибку. Они в конечном итоге проиграли. Они остались посрамленные. Они думали, что у Авессалома настоящая сила. А оказалось, что это всего лишь иллюзия. И мы знаем, какой конец постиг самого Авессалома. Мы с вами тоже привыкли жить, ориентируясь на иллюзионную силу людей. Более или менее, даже иногда не желая того. У нас повышенное внимание к людям сильным, знатным. И даже если мы, как христиане, пытаемся, мы понимаем истину, мы знаем истину, мы пытаемся всеми силами быть нелицеприятными, быть непредвзятыми в отношении с людьми. Ну вот поставь перед вами сегодня, чтобы пришел В.В. Путин, допустим, и зашел какой-то бомж с улицы. Как вы будете с ними разговаривать? Одинаково? Да? Руку пожмете одинаково им? Да? Ну, это так, образно сказано, да? Но мы все равно мы делаем различия. Скрываясь от Авессалома, Давид пришел к выводу, что его упование может быть возложено только на Бога, только лишь на Бога и ни в коем случае на людей. Он об этом пишет в 10 стихе. Смотрите, прочтем 10 стих этого псалма. «Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». Здесь есть три момента. Три причины, через которые он пришел, Давид пришел к этому выводу. Во-первых, смотрите слова. «Сыны человеческие, только суета». Первое, люди очень слабы на самом деле. «Сыны человеческие, только суета». Другими словами, это какой-то пар, да? Библия тоже сравнивает людей с паром. Вот это то, что за что нельзя ухватиться, что нельзя поймать. Нельзя удержать. Вот сейчас он есть, этот пар, а через секунду его нету. Человеческая жизнь очень изменчива и непостоянна. И Библия тоже приводит нам уйму. Очень много примеров на этот счет. Вспомните царя Навуходоносора. Вчера он был царь великого царства Вавилона. И он хвалился, он гордился, он говорил: «Мой Вавилон, я завоевал его». Это мой город, я построил такой город, где никакого другого города в мире нет такого. Вчера он был на высоте, а сегодня он ест травку вместе со свиньями. Обезумел. Безрассудный богач из притчи Иисуса Христа, помните? Сегодня он хвалится: у меня все есть, у меня все хорошо, надо строить, надо расширять, надо... Дорогой мой, хвались, хвались, ты до утра не доживешь. И на протяжении человеческой истории мы можем видеть очень много случаев. Пример, допустим, Александра Македонского. Вы знаете, что Александр Македонский, У него очень интересная была вот такая яркая, короткая, яркая, но очень как-то неправильно закончившаяся жизнь. Как-то не соответствующая той жизни, которую он вел, кончина у него была. Александр Македонский был молодым военачальником, полководцем, скажем так, завоевателем. И он со своей армией, он завоевал почти весь мир тогда существующий, о котором знали, да, более-менее цивилизованный мир. И когда он завоевал огромную территорию, огромное царство, он неожиданно умер от лихорадки. Просто так, в 32 года. Вот и вся его история. Исаии, 40 глава, 6-8 стих. Голос говорит: «Возвещай». И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ, трава». Люди обманчивы. Вторая причина. Этот же 10 стих. «Сыны человеческие только суета, сыны мужей – ложь». Мы скажем: «Нет, это неправда, это не про нас». Люди ненадежны. Сегодня человек хочет что-то делать, а завтра он передумал, а завтра не хочет. Сегодня у меня есть настроение, а завтра у меня нету. Даже мы можем себя обнаруживать, что у нас это тоже происходит. Не только люди нас подводят, но иногда мы, христиане, дети Божьи, мы подводим людей. Вроде бы говоришь с каким-то братом или с сестрой, или еще что-то, договариваешься: «Да, обязательно вот в то-то время, тогда-то обязательно поеду, сделаю, все будет хорошо». Потом через какое-то время раз, ну, планы изменились, все такое не получается, одно, другое. Забыл. Мы люди. Это с нами случается. И кто из здесь сидящих говорит, что вот я такой молодец, натренированный христианин, я никогда никого не подвожу. Это ложь, я в это не поверю. Помните, апостол Петр, насколько он был натренирован, да? Ходил 3 года с Иисусом Христом. «Да я тебя, Господь, Учитель, никогда! Я с тобой на смерть пойду!» И на другой день 3 раза отрекся от него. Иеремия, пророк Иеремия, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человека более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Вот что говорит Библия о человеке. И третья причина. Люди не имеют истинной значимости. Опять же, 10 стих. «Сыны человеческие – только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». Вот интересно, Давид пишет это поэтическим языком, но такие интересные слова приводит, примеры, сравнения. «Все они вместе легче пустоты». Что может быть легче пустоты? Только пустота. Это, ну, ничего не может быть легче пустоты, потому что это ничего, это пустота. Так вот, Давид говорит, что не только я или ты. Поймите меня правильно, здесь не говорится, кто-то будет со мной спорить и скажет: «Ну, мы дети Божьи, конечно, за нас заплачена большая цена». Да, в духовном плане наша душа искуплена. И ценность перед Богом представляет наша бессмертная душа, наш дух. Но это плоть. Пока мы живем на этой земле, мы не имеем права утверждать свою силу и надеяться на свою силу и говорить, что мы кто-то. Потому что Бог нам эту дал жизнь. Бог определил для нас, жить нам или не жить, и когда жить, и где жить. И мы его творение. Мы всего лишь маленькая пылинка, да? Это ясный факт. Люди, вот здесь есть 3 момента. Почему это так? Люди не могут спасти нас или лишить нас спасения. Это так? Аминь. Люди не могут нас спасти или лишить спасения. Мы можем молиться за кого-то из наших неверующих родственников, друзей, но мы не заставим никогда их по-настоящему прийти к Богу, покаяться. Вы знаете, я тоже бывало в своей жизни, я видел моменты покаяния за компанию, покаяние, потому что все идут, и я иду. Покаяние, потому что, ну, неудобно, меня тут колят в бок. Иди давай, тебе говорят. Разные моменты бывают, но это не является истинным покаянием. Только Бог дает спасение. Смотрите, Римлянам 8:35-37. Кто отлучит нас от любви Божьей, да, место, мы знаем его. Что ничто, ни скорбь, ни теснота, ни гонение. Матфея 10:28. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Во-вторых, люди не могут изменить предначертанный Богом план. Исайя 43:12-13. «Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог, от начала я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю». И кто отменит это? Бог говорит от своего имени. Я как уже сказал, что Бог дал нам родиться в определенное время, в определенной семье, в определенном месте, в определенной стране. Может, мне не нравится, что я родился в Молдавии. Может, я хотел бы родиться, ну не знаю, где-то на берегу океана, вот в таком райском уголке, поближе где-то на островах. Там покрасивее, да? Вот, море теплое, да? Но какая разница, нравится мне это или не нравится? Я не могу этого изменить. В-третьих, люди несопоставимы по своей значимости с Богом. Исайя 40, глава 13-15 стих. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он? И кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды и учит Его знанию и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинки на весах». Во-вторых, Давид говорит, он пришел к выводу о том, что лишь на Бога он может возложить свои силы, свое упование. Он говорит о иллюзорности не только людей, но и иллюзорности материи, об иллюзорности вещей, всего, что у него есть. Смотрите, 61 глава, 11 стих. «Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». Богатство исчезает и теряет свою ценность. Мы знаем об этом. Смотрите, притча 23:4-5 стих. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает тебе крылья, и как орел улетит от тебя». Я не знаю, я помню, какая трагедия была. Я еще тогда ребенком был, но все-таки в памяти осталось. Когда развалился Советский Союз в 91-м году, или вот начало 90-х годов, по крайней мере, не знаю, как в России. У нас в Молдавии люди собирали на книжки много тысяч рублей. Для них эти советские рубли, там, которые лежат на книжке, это все ихнее, ну, скажем, все, на что они могут положиться. И хвалились люди и говорили, а вот я внукам, там, детям, я вот на книжку положил там 5, 10, 20. А кто-то гордился, говорит, а у меня вот на книжке 80 тысяч советских рублей, да. 80 тысяч. Потом за буквально моментально, раз, хлопнул в ладоши, и эти 80 тысяч превратились в 80 молдавских рублей. В ничто. Вот тебе и все богатство. Богатство не имеет силы в вечности. Невозможно купить здоровье. Невозможно купить мир в душе. Этого никак не купишь. Можно ходить к психологам, как-то себя тренировать, заниматься йогой, автотренингом. Но мир в душе, настоящий мир в душе никак не купишь. Его не синтезируешь. Невозможно купить счастье. Невозможно купить атмосферу гармонии, созидания в семье. Невозможно купить Божье благорасположение или спасение. Мы об этом говорили уже. Псалом 49:9-10 стих. «Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор». Исайя 66 глава 1-2 стих. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом мне, и где место покоя моего? Ибо это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь». Поэтому после того, как Давид увидел все это, он понял, что нет ему надежды на вот это мирское, на это физическое, человеческое, временное. И он находит для себя, он видит перед собой совсем иной, другой источник силы. И он далее так красиво, так поэтично рассказывает об этом источнике силы. Псалом 61, с 10 по 13 стих. Смотрите. «Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога», – пишет Давид. Здесь Давид использует интересный поэтический прием, вот этот в 12 стихе. Для того, чтобы усилить эффект утверждения, что сила у Бога. На сегодняшний день, в принципе, все ученые мира соглашаются с тем, что все, что мы видим, ощущаем или даже не ощущаем, вся энергия, вся материя, вся произошла от одного единственного источника. Все с этим соглашаются, и верующие, и неверующие, атеисты. Только разница в том, что те, которые отвергают Бога, те, которые отвергают сотворение мира Богом, они утверждают, что это произошло как от вселенского взрыва какого-то, да, большого вселенского взрыва. Вот ничего не было, и потом что-то начало концентрироваться, непонятно, что концентрировалось, потому что ничего не было. Потом все сконцентрировалось в одну точку, и потом это все взорвалось, и вдруг появилась Вселенная в результате взрыва. Ну, не знаю, насколько это реально. Я верю в другое. Мы, верующие люди, понимаем, что все, что мы видим, слышим, понимаем или не понимаем, ощущаем или не ощущаем, все оно сотворено Богом. Неизвестно каким образом. Я не могу понять, не могу вам объяснить. Вы меня будете спрашивать, я не объясню вам. Как Бог смог словом трансформировать свое слово, трансформировать информацию в материю, трансформировать ее в энергию, которая энергия нас обогревает и так далее. Разные ее виды, которые только разновидности, но суть ее одна и та же. Да. И в Псалме 61-м псалме он воспевает это совершенство, эту силу, совершенную силу Бога. И давайте мы коротко рассмотрим некоторые причины, почему настоящая сила только у Бога. Что Писание говорит об этом? Подтверждает слова Давида. Первое – это, что Бог абсолютно независим. Абсолютная независимость Бога. И будем сравнивать то, что мы слышим о Боге, будем сравнивать с своими силами. С силой, даже скажем, не со своими, потому что мы можем подумать, ну мы-то одни, да, это как бы мы слабые, да. А если вот взять все человечество, ну давайте будем сравнивать со всем человечеством, давайте. Вот как та притча, когда пришел отец и сыновьям дал веник, да, вот, поломайте его. Когда прутик по одному, легко поломать, а когда вместе веник, ты его не сломаешь, все прутья вместе связаны. Ну, да возьмем все человечество, все 7 миллиардов, сколько есть на земле, да? Первое, Бог абсолютно независим. И для этого мы возьмем как основу одно место из Писания, это Деяния святых апостолов, 17 глава. Я как-то в прошлой проповеди уже приводил пример из этой главы. Это момент, когда Павел пришел в Афины, и его позвали в Ареопаг. Там собрались великие умы, собрались философы, которым кушать не дай, только дай там какую-то догматику, что-то, какую-то дискуссию провести, доказать что-то. Это был смысл их жизни. И они услышали, о, пришел какой-то новый человек из Иерусалима, он нам что-то сейчас такое крутое расскажет, интересное. Стоит поразмышлять, пообсуждать. И приходит этот человек, Павел, и он такую им беседу сделал. Они слова не могли сказать. Они вышли оттуда, это было... Он сорвал им вообще весь кайф, как молодежь говорит, да? Ну, никакого толку с беседы, ничего не получилось. Потому что он говорил те вещи, которые не могли вместиться в их человеческий разум. Деяния апостолов, 17 глава, 24-25 стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-то нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Посмотрите, Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-то нужду. Мы можем подумать, что ну как? Ну мы же славим Бога, мы же приходим в церковь, мы же там ну, что-то Богу приятное делаем. Да, дорогие мои, Богу это приятно. Но вы знаете, что если бы этого всего не было, это никак бы не повлияло на самого Бога. Он был бы таким же Богом. Будь мы на этом свете или не будь вообще человечество на этом свете. Не сотвори он человека, он бы не изменился. Его характер, его сущность, ничего бы в нем не изменилось. Он бы остался таким же Богом. Бог самодостаточен. Это мы зависимы от Него. Второе. Бог определяет стандарты жизни. 17:24-25, последние стихи, последние слова. Смотрите, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Бог дает. Никто, ни мама, ни папа. Бог дает. Мама и папа являются лишь посредниками, инструментами. Но Бог совершает свой план. Он дает. Он создатель. Он владыка. Вот почему Давид говорит, что однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Бог определяет смысл жизни, братья и сестры. Смотрите, далее Павел говорит этим философам, ученым, да, 17 глава, с 26 по 28 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Помните, о чем мы говорили, что мы родились в России, значит, Бог так захотел, не мы. «Дабы они искали Бога». Вот для чего. Есть цель, есть план у Бога. «Не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Это вообще бомба была для этих философов. Они привыкли утверждать и всем говорить, что «а мы-то знаем смысл жизни, мы знаем, в чем смысл жизни». И они об этом много толковали, и целые книги мы знаем, что греческие философы писали. Вот происхождение жизни, происхождение материи, происхождение это вот. И когда Павел заявляет, что Бог создал вас, и у него уже был план для того, чтобы вы искали Бога, то смысл их жизни весь испарился. Как? Чтобы мы искали Бога. Зачем нам это надо, да? Многие люди сегодняшнего времени могут возмущаться и говорить, а нам не нравится этот план Бога. А нам не нравится эта цель Бога. Ну и что из этого? Идите, жалуйтесь, лестницу поставьте до неба, идите, пожалуйтесь там Богу. Или кто там записывает жалобы, да? Да. Идите, жалуйтесь, ну что от этого изменится? Итак, 30-31 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа». И поставил точку. Нравится вам или не нравится, но этот день уже назначен. Этот день уже есть. И есть только один шанс для того, чтобы избежать этого дня, избежать этого суда. Это преклониться перед святым великим Богом. Это отдать себя в руки Божьи. Это покаяться, признать свое ничтожество, свою несостоятельность, свою зависимость от Бога. И признать то, что настоящая сила только в руках Божьих, только лишь у Бога. И некоторые мужи, мы знаем, что после этой беседы, некоторые все-таки уверовали. На некоторых подействовало это. Между ними, там некоторые мужи, между ними Дионисий, Ариапаг, женщина Дамарий и другие написано. Но были люди, которым через Духа Святого Бог проговорил, и сердца которых изменились. Совершенный Бог не только независим, абсолютно независим. Бог действует, Он совершенен в своей действенности. Во-первых, Бог делает то, что хочет. Мы будем уже скоро заканчивать. Я последние стихи прочитаю. Бог делает то, что хочет. Псалом 134, 5, 6 стихи. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Никакой другой религии нет в мире, чтобы там Бог делал все, что хочет. Но Бог, наш Бог, Бог Библии, Он абсолютно независим и Он абсолютно властен в своей силе. Нравится ли, не нравится, ну что может человечество сделать против воли Божьей? Если Бог посылает какое-то бедствие, только какие-то появляются такие абсурдные, знаете, какие-то идеи. Вот если будет великий потоп или там метеорит будет лететь к земле, вот мы себе там пещеры нароем и построим город под землей, или это может быть часто даже неосуществимо. Но люди пытаются как-то противостоять Богу, пытаются искать лазейки. Но невозможно. Бог делает все, что хочет. Бог всегда достигает желаемых им результатов. Исаия 46 глава, 10 стих. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю», говорит Бог. Иова, 42 глава, 1-2 стих. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Даниила, 4 глава, 35 стих. «И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и в живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». И последнее. Еще запишите два места, можете прочитать их дома. Плач Иеремии, 3 глава, 37-38 стих. И Исаия, 45 глава, 6-7 стих. Это тоже об этом говорят. Последнее. Все, что Бог делает, всегда дает совершенный результат. Всегда. То, что делает Бог, дает совершенный результат. Знаете, многие задаются вопросом, ну почему бедствия происходят? Почему Бог допускает, значит, это Его воля. Исаия 45 глава, 23-24 стих. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык, только у Господа будут говорить о мне правда и сила, к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него». В конце только лишь вспоминаю два примера. Знаете, вот мы, если мы подумаем над всем этим, над источником настоящей силы, Богом, и над нами, над нашей силой, о нашей силе подумаем. Мы, знаете, сравним, как у меня на работе, такой короткий пример, у меня на работе есть две собаки разных пород. Одна вот огромная овчарка, а одна вот такая маленькая, ну, джек-рассел-терьер порода. И вот мне нравится на них смотреть, я готовился к этой проповеди, я заметил одну вещь. Вот я выпускаю этих собак гулять, бегать вместе. И вот эта большая собака, она такая ленивая, там стоит, смотрит по сторонам. А эта Юрка такая бегает у нее, ну шпендель, не на что смотреть. Но она пытается, прыгает, пытается схватить эту большую за морду, там, укусить ее как-то, рычит на нее. И я так думаю, да, хочет победить. Я так думаю в уме. Этой большой стоит только один раз схватить ее, и все, и нету. Не надо долго мучиться. Вот иногда мы представляем себе вот таких вот, да, маленьких, мы хотим доказать Богу, что мы можем. Я могу, да. Это началось еще с Адама и Евы, с момента грехопадения, и мы никуда от этого не денемся, потому что у нас это есть в нашей плоти, но мы должны это побороть. Мы должны бороться с этим. Помните, Адам и Ева, они заявили, что они могут быть самостоятельными, они могут определять, что можно делать, а что нельзя. Когда им Бог четко сказал, моя воля в этом, они решили, что они самостоятельны. И это продолжается уже много-много тысяч лет. Братья и сестры, поразмыслим об этом, поразмыслим еще раз над вот тем пониманием Давида, посмотрите на Давида, царь, который имел силу, но который смирился перед Богом и который понял, что он ничто, что он ничего не значит, что настоящая сила только у Бога. И последний стих прочитаю, на этом закончу. Исаия 40 глава, 28-31 стих. «Разве ты не знаешь?» Через Исаию говорит Бог. «Разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Аминь.